Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 14 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Российские войска попытались отбить Луганскую Макеевку. Появятся ли вышедшие с юга российские войска на Донбассе? И Зеленский приехал в Херсон. Американский институт изучения войны предположил, что армия России усилит атаки в Донецкой области в ближайшее время, поскольку именно туда Кремль перебрасывает мобилизованных и войска, отведенные с правого берега Днепра в Херсонской области. Цитата. «Украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву, скорее всего, придется перенаправлять войска для защиты от этих возобновленных российских наступательных операций», отметили аналитики и добавили, что Кремлю, возможно, так и удастся захватить Бахмут, ключ к продвижению дальше на Славянск и Краматорск. В то же время аналитики отмечают, что на Донбассе воюет странная солянка из опытных регулярных частей армии России, мобилизованных бойцов ЧВК «Вагнер», формирования «Барс», группировок ЛДНР и чеченцев Кадырова. И это не представляет из себя согласованной ударной группировки. Кремлю, вероятно, удалось вывести с правого берега Днепра большую часть своей группировки в 20 тысяч подготовленных бойцов за прошлую неделю. А мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сообщила, что Россия вывозит из Беларуси ракеты для ЗРК С-300 и С-400, вероятно, для усиления ракетных обстрелов на Донбассе. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил, что оккупанты из Херсона прибывают в Мариуполь и усиливают оборону города. Также российская Минобороны сообщила якобы о захвате Павловки Донецкой области, что открывает оккупантам дорогу на Угледар. Украинский генштаб пока эту информацию никак не комментировал. Сегодня в студии мы поговорим о том, сможет ли Россия захватить Бахмут и Угледар в ближайшее время благодаря переброшенным из Херсона оккупантам. Есть ли у России козыри в противостоянии ВСУ на Донбассе, например, вот эти самые ракеты С-300 и С-400, которые перебрасываются со складов Беларуси. Есть ли у ВСУ потенциал в ближайшие недели провести еще одно контрнаступление, пока Россия приходит в себя после Херсона? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Ими сегодня будут военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш и советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. Ну и также коснемся саммита Большой Двадцатки, который вот-вот начнется в Индонезии, о том, на что Россия может рассчитывать там, на дипломатических полях. Напоминаю, вы можете писать ваши вопросы и реплики в чатах на канале Украинской службы «Радио Свобода», в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Но пока о ситуации на фронте. За прошлые сутки, по данным Генштаба, армия Украины отбила новые атаки российских войск на Курдюмовку к югу от Бахмута и Белогоровку к востоку от него. На Водяное под Авдеевкой и на Маринку, в которую в последнее время россияне атакуют через село Павловка. Проект Deep State говорит о частичном успехе войск Российской Федерации в Маринке. За нее продолжаются тяжелые бои. Артиллерийский, танковый и минометный огонь Россия вела по Бахмуту и 9 населенным пунктам к югу и северо-востоку от него, по Маринке, Красногоровке, Первомайскому под Авдеевкой и по Новомихайловке, через которую агрессор прорывается к Маринке и Угледару. На Сватовском направлении ВСУ отбили атаки оккупантов на села Новоселовская, Стельмаховка и Белогоровка. Войска агрессора вели артогонь по ним, а также Макеевке и Невскому. Все это вблизи временно оккупированного Сватова. Проект Deep State пишет, что противник пытается отбить Макеевку. Освобождение села недавно заявила Луганская областная военная администрация. Ситуацию на Восточном фронте мы обсудим с моим коллегой Александром Марченко. Он с нами на скайп-связи. Саша, здравствуй.
Приветствую.
Саша, ну вот аналитики Американского института изучения войны, как я уже говорил, считают, что Россия может усилить наступательные операции в Донецкой области и связывают это в том числе с выводом российских войск из Херсона. Эти подразделения российское командование якобы может перекинуть в Донецкую область для усиления наступательных операций. Уже есть, кстати, информация от советника Мариупольского городского головы, что оккупанты из Херсона появляются в Мариуполе. Что за силы были на херсонском направлении у россиян? Где именно их можно будет увидеть в ближайшее время? Ну и что этому могут противопоставить ВСУ?
Ну, собственно, по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, там находилось порядка 20 тысяч военных. Я общался сегодня с главой Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергеем Кузаном. Так вот, по его словам, в основном там находились наиболее боеспособные подразделения регулярной российской армии. Это десантно-штурмовые войска, морская пехота, мотопехотные бригады. Да, туда перекидывали какое-то количество мобилизированных, но это было уже в последний месяц, и там не такое значительное количество. Они в основном пополняли именно вот эти вот регулярные подразделения. То есть основа – это боеспособные кадровые подразделения, которые могут усилить российские войска на других направлениях. Вот если говорить о том, куда их могут перекидывать. Мы проговаривали вот разные варианты. так как подразделения все-таки хоть и кадровые, но они достаточно разношерстные. Вот был такой вопрос, может ли все это собраться в один кулак, да, и направить на какое-то одно, например, направление. Ну, Сергей Кузан считает, что это маловероятно, хотя от россиян можно ожидать чего угодно. Скорее всего, по его мнению, вот эти подразделения распределят по разным направлениям в соответствии с их назначением. Часть, например, останется на территории Херсонщины, кого-то могут даже отправить, например, в Крым. Известно, да, что сейчас на левом берегу Херсонской области строится глубоко эшелонированная оборона, как минимум три линии обороны, и эти линии нужно кем-то занимать. Также известно о построении линии обороны на переходе между Крымом и Украиной непосредственно, и там тоже могут разместить, например, тех же морских пехотинцев, либо могут перекинуть на Запорожское, ну, в частности, на Мелитопольское направление для защиты этих территорий, потому что все-таки раз они строят такую оборону, они не уверены в том, что они могут удержать это направление, а перерезать сухопутный коридор, ну, для группировки в Крыму, это может очень на них плохо отразиться. Поэтому они, как бы, как минимум, часть подразделений, это артиллерийские, это мотопехотные подразделения, могут оставить здесь. А вот что касается десантно-штурмовых войск, то по мнению вот Сергея Кузана, его мнение совпадает вот с аналитиками Института изучения войны. Их с высокой вероятностью перекинут на Донецкое направление и, скорее всего, в район Бахмута и Солидара. Там россиянам нужна хотя бы хоть какая-то победа. Давно очень они штурмуют это направление, подразделения вот эти вот Вагнера не могут с этим справиться, и поэтому могут это направление усилить за счет десантно-штурмовых войск. Однако не исключено, что они могут появиться на других локациях, где сейчас россияне пытаются наступать. Это направление Новопавловское, как раз Павловка, Угледар, а также в районе Авдеевки, где также они наступают. Поэтому выбор у них есть. Ну, если говорить, например, могут ли они какой-то новый участок отрыть, то, скорее всего, навряд ли, потому что, ну, это будет уже таким распорошением сил, средств. Сразу атаковать на четырех участках сейчас им очень тяжело.
Ну, а что могут противопоставить вооруженные силы Украины? Насколько мощная группировка ВСУ сейчас вот на линии фронта на Донбассе? Есть ли какие-то, ну, хотя бы предварительные оценки?
Ну, предварительных оценок, какая именно группировка, нет, но есть такое мнение, что после деоккупации правобережной части Херсонщины высвобождаются энное количество бригад вооруженных сил Украины, которые могут быть направлены на Донбасс. Ну, например, они могут быть направлены на усиление позиций для обороны, либо же, по мнению там, некоторых экспертов, Генштаб может преподнести какой-либо сюрприз и, например, начать в достаточно неизвестном, непродуманном для россиян месте контрнаступление и этим как раз отвлечь вот эти вот силы, которые наступают в Донецкой области.
Ну, вот эти вот перспективы возможного мощного удара России на Донбассе мы обсудим совсем скоро в студии с нашим гостем, военным экспертом Сергеем Маломужем и Петром Андрющенко, советником Мариупольского городского главы. Саша, спасибо тебе большое. Александр Марченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Тем временем в освобожденном Херсоне люди все выходные выходили на улицы с украинской символикой. Наконец стало легко дышать, говорят херсонцы нашим журналистам. Под Херсоном корреспонденты радио «Свобода» увидели захоронение, которое является свежим. Его еще предстоит изучить украинским криминалистам. Аэропорт в знаменитой Чернобаевке полностью разрушен. А во всем, что успели увидеть на освобожденной территории юга, Мариан Кушнир в репортаже из мест, где последние 8 месяцев люди жили под российской оккупационной властью.
Ну давай, мы еще раз. Да, Херсон, это Херсон. Чому ви його здираєте?
Боже, тому що це було написано, що Херсон – це місто з російською історією. А це неправда. Ми цього не вважаємо. Херсон – це Україна. Да, Херсон – це Україна. Там була якась їхня історія, де ми читали. Не знаю, не знаю.
Тяжко говорити, просто коли знаєш, що ну, як це, ограничення свободи було просто максимальне. І знаєш, що з тобою зроблять завтра, через минуту, через 5 днів, що буде. То страшно. І я просто таку, навіть, що армію не можна армію називати, то просто якесь скопище примат, агресивний примат. Прийшов на нашу силу. Коли тишина, настрій падав. А коли слухали взриви, зразу всі радувалися, навіть виходили на балкон. Тому що знали, що йдуть взриви, щось буде, щось продвигається.
Говорили, один город Херсон, який радується, коли по ньому стріляють.
Це дійсно, говорите. Навіть ці орки, я навіть як можу їх назвати, вони навіть удивлені були, як це так.
А місце наше спасіння було, безпека, і біль, втрата, сльози. Перший день, 24-го, числа 25-го, дуже ми страждали, тут дуже багато людей померло, погибло, дуже біль страшна. Да. І теж час там дуже приємно, що це хлопчик наш, Антоха його називають, дуже самий такий стійкий. А зараз сум, сльози.
Слава Україні!
Героям слава!
Слава Україні!
Героям слава! Розкажіть про свої емоції, коли повернувся Херсон нарешті.
Хлопці, хочеться плакати. Плакати від радості.
Ну, так проридали.
Від радості, що є тепер вільне повітря, яким можна вільно
знаєте,
дихати.
Знаєте, тільки з'явилась полосочка одна. Вона була спочатку одна полосочка. І чуєш, вже друга атмосфера, абсолютно друга атмосфера. Дихати вільно стало.
Так.
Не знаю, це не передати.
Ви знаєте, ми стоїмо на площі Свободи. І раніше для нас це був якийсь пустий звук, а зараз це зовсім інше. Ми чекали ЗСУ так довго. І ми кажуть так. Християни чи Папа Римський так не вірять в Бога, як ми вірили в ЗСУ, чекали їх.
Коли ми збиралися у марті місяці тут, та, і вже заїхали, Русня заїхала, ми збираємося там, вопреки тому, там, що страшно, не страшно, вони отак от цепочкою там от повистраювалися і пустили машину. Збиратися запрещено, все запрещено. Ну, блін, господі, ми до цього не привикли, нам все запрещають, так нам і дихати може не взяти.
Ну, кожного свої обставини.
Наліво мені.
І нам, будь ласка.
Будь ласка, платіть.
Дякую, дякую вам.
Дякую.
І нам, будь ласка. Це ж їх
вже
Слава Україні!
Показали?
Нет, я просто его привязывала тогда к этому, к перилу. Давай, нет, сюда.
Девочки!
З цим прапором ми кожен день виходили сюди всі дні, коли був наш майданчик. До останнього дня, коли нас шумовими слізочилим газом. До останнього дня ми ходили з цим флагом тут на площі. Це наша совість, це наша честь.
Слава Україні!
Героям слава!
Херсонський аеропорт, вірніше, все, що залишилося від нього. Поруйновані всі стіни, в принципі, будівля непридатна до використання. Ще до повномасштабного втручання цей аеропорт був новим.
С нами на скайп-связи из Херсона мой коллега, автор этого видео, Марьян Кушнир. Марьян, здравствуй.
Витаю.
Марьян, ну мы видели сейчас настроение херсонцев, оно, мягко говоря, приподнятое, да, после вхождения ВСУ в город. Расскажи, как тебе было трудно добраться, насколько до Херсона самого, какие следы оккупации ты увидел по дороге и в самом городе, ну и твои эмоции, да, при въезде в освобожденный совсем недавно город?
В першу чергу, щоб доїхати від Миколаєва до Херсона, це невеличка дорога, але мости там підірвані, ну, як це часто відбувається, і залишаються сліди бойових дій на дорозі, це там, наприклад, запеклі бої біля населеного пункту Луча. Крім того, там на дорозі трапляються осколки, міни, градини, ну, все те, що символізує бойові дії. Не так багато попаленої техніки, вона не на дорозі, але вона розташована вже в інших місцях, і це або поля, або капоніри, де розташовувалася російська армія, займала свої укріппозиції. Заїжджаючи в місто, ну, спершу кидається в око те, що люди живуть своїм життям, нормально, все окей. Єдине, що коли от заїжджаємо ми, вони бачать, на журналісти чи бачать військові, вони одразу їх вітають. Це сигнали від автомобілів, це фари, там люди з прапорами, квітами виходять на вулиці і кожну автівку вітають, аплодують і кричать «Слава Україні!». Це прямо така річ, яка, ну, яку ми зустрічали всюди. Як тільки, ну, на горизонті з'являється військовий, чи військова машина, чи військова техніка, чи будь-який взагалі чоловік чи жінка у формі, до них зразу летять люди, обіймають їх, цілують, просять поставити автограф на прапорах, чи просто дарують їм квіти. Це такі емоції, які вирують уже кілька днів. Відчувається, що люди дійсно втомилися бути в окупації, і перші їхні фрази, які мені вдалося почути, це, ну, нам все забороняли, ми не могли говорити. Ми до такого раніше не звикли. Тобто вони відчули ковток свободи, і вони вдячні за це військовим Збройним Сил України. Мої емоції перші – це, ну, великий обласний центр звільнений, і це ще один черговий населений пункт, який звільнили українські війська, так як було з Чернігівом, з Сумами, і зараз от з Херсоном, і так продовжується надалі. Це, звісно, відчуття чогось, ну, цікавого, переломного, і я про це намагаюся показувати в своїх матеріалах. Саме місто зараз без електропостачання. Як відомо, російські війська підірвали лінії електропередач, і наразі поки що важко сказати, коли зможе відновитися електропостачання, відповідно і водопостачання, якого в місті немає. Тут важливо ще додати, що раніше Миколаїв був прифронтовим населеним пунктом. І нині Миколаїв вже не є прифронтовим населеним пунктом, а ним залишиться Херсон, адже вже за річкою Дніпро розташовані позиції Збройних сил Росії. От я був біля Антонівського моста, який зруйнований, і фактично через річку за цим мостом вже розташовуються позиції, і було чутно, як працюють гармати, тобто все-таки якісь бойові дії продовжуються, і поки що цивільне населення не знає, що говорити, що буде далі, але вони готові до того, що бойові дії будуть продовжуватися.
Марьян, ну и такой вопрос еще. Когда обещают местные власти, мы видим, ты уже с нами по мобильному интернету общаешься, да, то есть совсем недавно Киевстар и Водафон, украинские операторы, восстановили мобильную связь в городе. А что будет со светом, водой, ну и так далее? Это сколько времени может занять?
Поки що такої інформації немає, все це залежить від бойових дій, від того, наскільки це все пошкоджено. Я нагадаю, Херсонщина замінована, і як і всі території, які були раніше окупованими, відточилися бойові дії. Тому поки що такої інформації справді немає. А щодо мобільного зв'язку, то це насправді не все так однозначно. Тобто виїжджає в центр міста мобільна станція українських операторів завдяки генератору. Вони вмикають цю станцію, з'являється зв'язок, але після того, як розпочинається комендантська година, то одразу ж вимикається цей зв'язок, і зв'язок він є непостійним. Допомагають ще, звісно, старлінки, які привозить національна поліція, патрульні та й військові в центр міста, і ці люди мають можливість просто вийти в світ на мережу, тому вони і збираються на площі Свободи, здебільшого не лише, аби мати прапори вітати військових, але й тому, що там з'являється можливість зв'язатися з світом наразі.
Спасибо большое тебе, Марьян. Марьян Кушнир был вместе с нами, фронтовой корреспондент Радио Свобода. К нам присоединяется военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маламуш. Николай Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Украине.
Героям слава. Николай, давайте начнем с юга Украины. Украинские военные опубликовали видео, предположительно, десанта на Кинбурнской косе. Это единственный участок сейчас, который оккупанты контролируют в Николаевской области. Уникальный заповедник Белобережья Святослава, который вот оккупанты методично уничтожали, обстреливали. Там были пожары, погибли очень много диких коней, которые там сейчас находятся. И вот в ИСУ начали операцию по диагностике оккупации Кинбурнской косы, пока никакой такой официальной информации о том, сколько, какой процент косы Украина контролирует, нет. Там, скорее всего, продолжаются бои. С вашей точки зрения, ну вот эта операция, которая там сейчас происходит, какую цель она преследует? Это чтобы контролировать всю Николаевскую область или у косы важное есть военное значение?
Ну, в первую очередь, это, конечно, контроль Николаевской области, но, конечно, и это как бы небольшой плацдарм для проведения специальных операций вот, и нашими представителями военно-морских сил и спецназы. Это та модель, которая может давать возможность нам эффективно действовать нестандартно, то есть проводя подготовку именно ударов, например, с тыла, нанесение ударов по конкретным пунктам дислокации, по штабам. Вот. Но это как раз тот формат, который дает нам простор для оперативных действий. Я больше сказал бы, сил специальных операций, разведки и спецслужб. Вот. В этой ситуации Кинбурнская коса является очень хорошим местом. Сейчас, по предварительным данным, действительно мы контролируем большую часть косы. Но, конечно, боевые действия, тут уже точно сказать, сколько мы уже контролируем, невозможно. Но я думаю, что в ближайшее время это тоже будет уже фактически наша территория полностью контролируема. Наряду с другими форматами видим, что и в других регионах Левобережья мы имеем хорошие подвижки, а с другой стороны российские войска бросая отряд и Каховское направление, Новокаховское. То есть мы видим, что как раз вот эта тема уже для них чрезвычайно сложная в плане удержания, создания каких-то мощных позиций. Поэтому больше сейчас, конечно, перебрасывают сил на Запорожское, Мелитопольское направление, но еще частично пытаются, конечно, держать и Кинбургскую косу, ну и, конечно, более такие масштабные направления, это левобережье Херсонской области. Но я думаю, что эта перспектива не такая большая активных операций по защите, тем более этих рубежей. Мы уже имеем и соответствующие планы для проведения комплексных операций в этом регионе. И в левобережной части Херсонской области, и в отношении уже морских рубежей, и, конечно, Запорожской области.
Николай Григорьевич, насколько это сложная операция? Тут мы видим из этого видео, просто на катерах, да, надувных, переправляются бойцы вооруженных сил Украины. Там есть такой определенный залив, да, между Очаковым и Кинбургской косой. Насколько это, ну, действительно сложная, такая уникальная, можно сказать, во время большого вторжения операция, вот такая вот десантная?
Очень важно, чтобы этот формат работал в плане именно системной подготовки и внезапности. Когда противник не ожидает, тем более удары с флангов и с тылов, это создает условия успешной операции. Конечно, в первую очередь это подготовить и скрытно присоединиться к возможным, так сказать, пунктам, где очень мощно можно захватить или рубеж, или тем более начать атаки. Вот тут нужно хорошо знать оперативную обстановку на самой косе, расстановку как раз всех огневых средств противника, где он ожидает, и самое главное, неожиданно ударить с тыла. Вот поэтому скрытность, внезапность, хорошая огневая подготовка, ну и, конечно, хорошее знание противника, где у него слабые места. Я думаю, что в этой ситуации это как раз видео показывает, что мы действуем активно, эффективно. Пока противник не чувствует реально такой угрозы, что именно сейчас могут уничтожить наш десант, это как раз та перспектива, которая дает возможность не только косу освобождать. Это такие же методы должны применяться, я считаю, и по другим укрепрайонам. Проводить десантирование, проводить диверсионные операции, а параллельно проводить фланговые удары и наступательные операции с фронта. Это всегда обеспечит победу не только вот этого как раз участка небольшого земли, важного сейчас даже тактического формата, я прямо скажу, но и для стратегических операций. Эта модель уже, я думаю, осваивается нашими вооруженными силами вместе с сухопутными войсками, с силами специальных операций и военно-морскими силами.
Ну, а перед тем, как сосредоточиться на Донбассе, еще один вопрос по югу. Ну, вот возможный контроль ВСУ над Кинбургской косой, там не только природа уникальная, местоположение этой косы уникальное. Это плацдарм для возможных атак для чего? Вы вот уже сказали пару слов, что это, по сути, присутствие вооруженных сил Украины на юге и левом берегу Днепра, да? То есть там вот оккупированный Станислав под ударом возможным, да? И, ну, это очень улучшит положение ВСУ вот в этом районе. Что будет под угрозой у оккупантов после захвата косы, возврата?
Ну, мы не будем сейчас полностью расшифровывать именно задание командования, но прямо скажу, захват как раз косы, этого плацдарма, это фактически плацдарм для проведения различных операций, как наступательных, так и диверсионных, так и, соответственно, рейдов по тем направлениям, где будут определены основные удары уже не с косы, а из территории суши. Возможно, так сказать, тут уже будет реагирование большое. И тут как раз вот еще дополнительно высадить десант на косе. В этот же период высадить в других местах десанты. И, соответственно, начать уже операции в разных точках. Это создает условия для эффективных огневых средств и ударов с тыла по противнику. Это вызывает панику. Это фактически предпосылка к тактическим, а даже возможно стратегическим наступательных операциям. Я думаю, что это перспектива очень хорошая с учетом освобождения Кинбургской косы.
Ну и давайте о Донбассе. Я вот такую небольшую подводку прочитаю, чтобы наши зрители и слушатели понимали, о чем идет речь. Американский институт изучения войны предположил, что армия России усилит атаки в Донецкой области в ближайшее время, поскольку именно туда, по мнению аналитиков американских, Кремль перебрасывает мобилизованных и войска, которые вывел с правого берега Днепра в Херсонской области. Ну, по крайней мере, часть этих войск. Цитата. «Украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву, скорее всего, придется перенаправлять войска для защиты от этих возобновленных российских наступательных операций». Отметили аналитики и добавили, что Кремлю, возможно, таки благодаря просто численному превосходству кратковременному удастся захватить Бахмут. А Бахмут, я напомню, для нашей аудитории, это ключ к продвижению дальше на Славянск. и Краматорск. Ну и мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сообщила, что Россия вывозит из Беларуси ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, вероятно, перебрасывает их на Донбасс для усиления ракетных обстрелов именно там. С вашей точки зрения, господин Маламуш, ну что, Россия действительно вот часть войск с этого херсонского направления перебросит на Донбасс, усилит свои атаки для того, чтобы захватить его в ближайшее время? Как вы относитесь к такому прогнозу?
Ну, для России сейчас две стратегические позиции очень важны. Это юг, конечно, это левобережье Херсонской области, Запорожье, потому что этот стратегический как бы плацдарм, он сохраняет именно контроль над южным коридором. Поэтому они перебрасывают силы на, как мы все знаем, на левобережье Херсонской области и, конечно, Запорожье, особенно Мелитополь, потому что это ключ для возможных наступательных операций стратегического характера на юге. Поэтому туда основные силы сейчас бросаются. Сейчас могут быть переброшены на Донецкое направление, хотя больше на Донецкое направление идет с России. Вот там именно сейчас усиливают позиции за счет именно некоторых новых частей, мобилизованных, некоторых уже обученных на определенных, так сказать, уже центрах обучения военных. Часть туда вагнеровцев дополнительно и кадыровцев. Вот. Но сейчас, конечно, держать юг – это стратегически важно, и они будут там делать все направления. Мы там можем планировать очень мощные наступательные операции. Это и на левобережье, на Херсонском направлении, не штурмуя и не форсируя Днепр, а другие механизмы, я просто не буду расшифровывать. И точно так же наступление на Запорожском направлении, включая Мелитополь. Это фактически может создать предпосылки именно прорыва в ряде направлений, панику и движение аж к Крыму. И восточное направление, конечно, Путин ставит задачу все-таки захватить полностью Донецкую область и вот ту часть Луганскую, которую сейчас не контролирует. Частично силы бросаются туда. Основные силы, я прямо скажу, с юга, они будут переброшены, потому что мы тоже часть сил, которые были задействованы в операциях по правобережью, конечно, будем перебрасывать на юг, Херсонской области, Запорожской, и, возможно, будем маневрировать войсками и по востоку. Поэтому тут будет где-то равновесие. Самое главное сейчас именно ситуация – удержать Бахмут, удержать именно направление, связанное с Авдеевкой, Павловкой. Поэтому в данный момент это очень мощный форпост, где мы перемалываем силы противника. Они будут пытаться сейчас продвигаться, будут усиливать именно ресурс военный, ракетный, там, но мы к этому также готовы. Мы должны выстоять, не дать возможность и продвинуться, захватить этот регион. Бахмут не является стратегическим объектом, но это как бы ключ к Краматорску, Славянску. Мы должны все-таки держать позиции, усиливая тогда новейшими ракетными средствами и дополнительными ресурсами. И, конечно, это основной центр, где гибнут большинство сил противника. Мы видим, что и 500, 600 ежедневно. Львиная часть – это, конечно, на Бахмутском направлении. Некоторые дни даже до 1000, мы говорим, погибших. Поэтому в данный момент я не думаю, что они создадут такой перевес в ближайшие недели, даже за счет перемещения каких-то сил с юга, чтобы именно наступательные операции были особо успешными. Вот дальше нужно уже смотреть, потому что они группируют силы в перспективе. Вот те, которые там готовят сейчас на учебных центрах около 200 тысяч, вот тут уже через месяц-полтора они могут именно наращивать очень многие ресурсы. Первые человеческие, огневые, для наступления уже тогда более массово на Бахмут, на Донецком всем направлении, всем, так сказать, вот этот регион. И, конечно, усиливать позиции на юге. Но к этому времени, я думаю, мы должны провести ряд эффективных наступательных операций как на юге, так и на востоке, особенно на Луганском направлении, где создадим угрозу именно освобождения и Луганской области, и удары с флангов по Донецкой области. Вот эта перспектива сейчас реальная. Но наша команда прекрасно предполагает, и разведка четко знает, какие перемещения проходят, и где основные усилия противника будут, включая Донецкое направление, сконцентрировать для нанесения ударов по нашим войскам. Контрудары, тем более концентрация очень плотная сил на востоке, на юге, это, с другой стороны, и объекты для нашей ракетной системы и артиллерии, которые бьют до 80 километров, доставая дальше, чем грады, ураганы, смерчи. Это наше преимущество. Мы должны использовать особенно по пунктам сосредоточения войск, огневых средств, складов, боеприпасов, штабов, и в том числе там, где сейчас перебрасываются новые силы. Это коммуникации, это передвижение войск. Это эффективная система, которая была задействована на Херсонском направлении, особенно недопущение поддержки правобережья разными форматами. Она сработала. Мы освободили Херсон. Я думаю, что должна сработать по другим регионам.
А когда будет возможно вот это вот пополнение, о котором вы сейчас говорите, в несколько десятков или сотен даже тысяч вот этих мобилизованных, когда они прибудут, ну, в частности, на Донбасс?
по всем, так сказать, параметрам, которые Россия готовит, сейчас им не хватает учебных центров, они даже перебрасывают мобилизованных на учебный центр Беларуси. Это 1.5-2 месяца. Уже где-то примерно 2 недели прошло. Примерно 1.5 месяца, это после Нового года, они могут направлять новые резервы. Более-менее подготовлены. Это еще не профессионалы высокого уровня, но они пройдут первичную подготовку, они пройдут слаживание. Они, конечно, будут бросать необстрелянных, но уже это будет массово. Конечно, подтягивают старую технику, вооружение, берут с Беларуси многие, так сказать, огневые средства и боеприпасы. Подтягивают Сирии, например, с Африки возвращают именно те, которые продавались раньше по военно-техническому формату сотрудничества. То есть попытаться подтянуть какие-то резервы для того, чтобы попытаться еще раз начать наступательные операции по Донецкому, в первую очередь, направлению и усиление позиции на юге для того, чтобы мы не имели возможности освободить южный весь, так сказать, регион. Этот коридор, который им важен стратегически. Я думаю, к этому времени должны нейтрализовать те силы, которые сегодня имеются на этих направлениях, создать условия для наступательных операций, а тогда уже не будет предпосылок задействовать резервы. Когда мы освободим, например, Херсонскую область Левобережья, Запорожскую, и очень мощно потесним на Донецком направлении, у нас возможности силы средства будут намного выше. Даже новые резервы ничего не решат.
А вот эти вот ракетные комплексы С-300, С-400, которые белорусские мониторы заметили, Россия перебрасывает из Беларуси на Донбасс, там по косвенным признакам, но все-таки делают такие выводы, что грузовые Ил-76 военно-космических сил, воздушно-космических сил Российской Федерации, все летают между территорией Российской Федерации и вот аэродромом Мачулищи на территории Республики Беларусь. Они эти как ракеты-то будут использовать? Чего ожидать на Донбассе, если действительно там будет сосредоточено, ну, достаточное количество ракет С-300, С-400. Как эта тактика будет выглядеть?
Ну, сейчас, конечно, недостаточно особенно ракетных средств на Донбассе. Особенно мы говорим С-300, С-400, тем более баллистических ракет, которые они используют против мирного населения, уже нет так возможности массово применять. Поэтому они пытаются подтянуть резервы, сгенерировать все силы, которые еще имеются, и включая белорусские, так сказать, средства на Донецком направлении. Как мы должны действовать? Они бьют, именно, понятно, где-то до 80 километров. Мы имеем, соответственно, и «Хаймерсы», имеем М-270, которые бьют 80, и могут до 90 даже. Нам нужно сейчас при помощи космической, радиотехнической разведки, тактической разведки на поле боя, дронной разведки и оперативной, это агентурная другая военная разведка, выявлять эти места дислокации и наносить удары по местам пуска. Это очень эффективная система. Наши специалисты и по противовоздушной обороне, и военно-воздушные силы, конечно, утверждают, что действительно сбивать С-300, С-400 очень сложно. Но их очень эффективно можно уничтожать на местах дислокации. Это дает перспективы, используя новых средств радиолокации, которые мы получаем от американцев, немцев, британцев, французов, других наших союзников. Это, конечно, дальнобойные ракетные возможности, я же еще раз подчеркиваю, 80 километров, которые не достают ни грады, ни ураганы, ни смерчи. Это мы можем ударять по ним, включая С-300, С-400. То есть создать плотность огня, мощную. Поэтому критическая важная ситуация. Сгенерировать новейшее вооружение, технику, особенно ракетную, в местах основных ударов противника. И, конечно, активизировать сейчас поставку, как обещали и американцы на протяжении 2 недель, Салливан, канадцы, британцы, немцы, французы, новейшее вооружение, которое поставят на эти направления, они будут просто обесценивать перспективы применения этих средств. И С-400, С-300, тем более старых, ну и, конечно, других средств, которые имеют менее, так сказать, эффективную огневую позицию.
Ну и последний к вам вопрос. Да, те же аналитики Американского института изучения войны отмечают, что на востоке Украины сложилась такая странная очень солянка российских сил. Это и опытные регулярные части, обстрелянные, да, российской армии, это мобилизованные, которые туда прибывают из России, бойцы ЧВК Вагнера, формирование БАРС, боевой армейский зиро страны, группировок ЛДНР, чеченцы Кадырова. Как это все выглядит? Ну, насколько вот эта вся сборная солянка, она вообще координированная ударная сила, или там дано на откуп отдельным группировкам отдельные участки фронта? Ну, просто звучит это все достаточно странно. Как это... Этим можно управлять вообще, тем, что сейчас со стороны России находится на Донбассе?
Ну, в первую очередь, успехи на востоке, я не говорю даже на юге, очень четко наших войск показывают, что дезорганизация в ведении войны. Это конкретная ситуация, потому что ряд командующих, они не вели координацию всех, так сказать, направлений. Сейчас передано Суровикину формально. Вот. Но имеет особую автономию подразделение «Вагнер», которое именно пытается показать, что оно более эффективное и уже неоднократно обещало Путину захватить Бахмут, и ничего не вышло. Кадыровцы, которые обеспечивают не сколько военную составляющую, а и, скорее всего, так сказать, заградотряды и такие репрессивные действия в местах оккупации. То есть они не решают задачу, но формально координируют ситуацию с военными и с Суровикиным отдельно, которые они считают, что он все-таки на месте. Они убрали Лапина, теперь считают, что этот командующий решит задачу. Не решает. Но прямого подчинения и прямого выполнения заданий, которые дает, например, там тот же Суровикин, нет. Поэтому получается, что именно провал идет именно военных, особенно мобилизованных там паника. Они, конечно, создают заградотряды, но они ничего не решают. Тогда берутся как бы профессионалы вагнеровцы в отдельных направлениях, по отдельным, так сказать, важным точкам. Да, они более эффективны, но они тоже не решают задачу захвата и Бахмута, и других территорий. Продвигались там по несколько сот метров, несколько километров, не больше. Поэтому в данной ситуации и общая стратегия, она хромает, потому что практически нет перспектив захвата других территорий. Очень мощно мы имеем же возможности защиты. А с другой стороны, координация между различными войсками, различными группированиями, я же прямо скажу, они незаконные, даже вагнеровцы запрещены законодательно в России, найманцы. Поэтому в данный момент они пытаются как-то себя идентифицировать как особая сила, которая играет ведущую роль. Это играет против стратегии, тактики военной, как бы искусства. Поэтому в данный момент, я думаю, что и эта составляющая ведет к провалам. Даже институт изучения войны США и британские военные указывают на то, что вот отсутствие координации приводит к системным провалам на фронте, особенно в районе Донецкой и Луганской области.
Спасибо вам большое, Николай Григорьевич, за участие в нашей программе. Николай Маломушный был военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Спасибо, что уделили нам время. К нам присоединяется советник Мариупольского городского главы Петр Андрющенко. Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Петр, вы сообщили о том, что отступление-бегство оккупантов с правого берега Днепра отразилось и на Мариуполе, они прибывают туда. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Мариуполе и окрестностях?
Ну, если брать с точки зрения оккупационных войск, то да, мы наблюдаем с вечера пятницы большой плюс в плане прибытия и движения из херсонского направления. В первую очередь это коснулось Мариупольского района. Большую часть прибывших оккупантов расселяют именно там. В этом активно принимают участие МЧС, так называемые ДНР. Расселяют их по линии прибрежной от села Урзуф, включая село Ялту. Там достаточно большое количество покинутых санаториев, пансионатов, ну и так далее. Вот сейчас размещают их там. Несколько сотен машин заехало. В том числе заехали в Мариуполь совершенно разные части. Снова расселяются в жилых кварталах, снова расселяются в пустующих домах. Иногда не совсем в пустующих, скажем так, да, с выселением собственников. Ну и в том числе видим достаточно большой транзит, который следует через Мариуполь, именно с херсонского направления по дороге, которая идет от Бердянска, и он двигается дальше. Дальше двигается в основном это снова-таки запорожское направление через село Никольское в сторону Полух, и донецкое направление, собственно, в сторону Волновахи, подозреваем, что Угледара. Поэтому большое очень действительно движение, такого раньше не было. До вот этого вот херсонского отступления российской армии. Ну, пока наблюдаем.
Петр, знаете, что удивляет? Что если оккупанты, часть, по крайней мере, остается в Мариуполе, они что там собираются делать? Там же нет никаких активных боевых действий. У России есть заботы на определенных направлениях. Украина может ударить по Мелитополю. Украина освобождает Луганскую область. Нужно захватывать Донецкую область и так далее. А вот они квартируются в Мариуполе. Как вы считаете, почему?
Ну, для этого стоило бы быть военным экспертом, но, в принципе, поскольку сейчас каждый в Украине военный эксперт, да, могу Ну, безусловно, их отводят на перегруппирование, слаживание. Например, то, что мы видим. Мы видим вот буквально там, пару часов назад, новая большая колонна поехала в сторону Донецка. Что бросается в глаза, что все транспортные средства имеют совершенно разное обозначение, которое используют оккупанты в этой войне. Раньше такого не было. Всегда в одной колонне одни позначки. То есть это о чем говорит? О том, что таким образом они сейчас пытаются пополнить свои резервы, пытаются перегруппировать именно свои потери, да, сформировать новые какие-то подразделения, части из того, что есть, и дальше кидают. Для того, чтобы это провести, безусловно, нужно какое-то время, поэтому и берут такую паузу в Мариуполе, в том числе, да, в глубоком тылу, для того, чтобы обеспечить пополнение. Кроме того...
Вы имеете в виду, я давайте уточню, вот разные отметки, это Z-ки, O, V, вот эти вот, да?
Ну да, ОШК давно не видели, у нас Z-ки, V и то, что наши называют внутри дарами смерти, это круг-треугольники. Собственно, раньше они всегда двигались, ну, как стая, да, то есть либо V, либо Z, либо круг-треугольники. Сейчас сводные колонны идут, сводных колонн еще не было, это мы наблюдаем впервые после херсонского отступления. Ну, кроме того, под Мариуполем есть еще лагерь мобилизованных, где их обучают, в том числе. Поэтому вполне возможно, что вот эти вот потери и пробелы они будут пытаться на месте, собственно, заполнять непосредственно мобилизованными. Ну, выглядит, по крайней мере, это как, знаете, взять оперативную паузу для того, чтобы выдохнули после передовой. Потому что, снова-таки, да, кто-то остается, кто-то двигается дальше. Опять же, мы не можем утверждать, с какой части Херсонской или Запорожской области, например, двигаются эти войска. Те, сейчас на территории Мариупольского района, это точно из Херсона. Они в очень побитом состоянии, там, с низким моральным духом, на самом деле. Рассчитываются гривной со всеми в местных магазинах. Ну, как бы все говорит о том, что это наше... Те, кто очень успешно отступил с нашего берега Днепра, который сейчас под нашим контролем, да, с левобережья, поэтому с правобережья, поэтому посмотрим, что будет дальше. Интересно, что вместе с ними не меньшие колонны приехали гражданских на машинах с российскими номерами. Собственно, расселяются примерно там же. Тоже не до конца понятно, кто это, но факт есть факт.
Ну и в то же время вы сообщали ранее о том, что сам Мариуполь готовится к обороне, оккупанты готовятся защищать город, там вот эти зубы дракона, такие сооружения, которыми они пытаются остановить возможное наступление вооруженных сил Украины. Там все серьезно, Петр? Ну то есть они действительно готовятся к возможному штурму и вкладывают в это очень много ресурсов и времени?
Более чем. Если до того, до октября месяца, мы видели, что не было никакой, собственно, подготовки с точки зрения обороны Мариуполя. Местами было наоборот, как началась Харьковская операция. Даже та техника, которая была закопана, в частности, в Левобережном районе, выкопали и отправили на фронт. То сейчас мы видим совершенно обратную ситуацию. Видим укрепление, видим охрану, линии укрепления. Ну, то есть, чтобы гражданские не могли попасть и зафиксировать факт работ, что там происходит, потому что там же не только бетонное укрепление, не только зубы дракона, непонятно, где рот блиндажи, понятно, что рот, непонятно где, но и минирование. Собственно, в отличие, территория частично та же была в свое время заминирована украинской армией, но главное отличие, которое мы уже видим, все минирование, которое производилось в течение 8 лет украинской стороной, нами, собственно, да, всегда было маркировано для того, чтобы гражданские не попали о наличии минных полей. У россиян не так, они просто минируют и, в принципе, никаких обозначений не ставят сознательно для того, чтобы непонятна была карта минирования. Но, тем не менее, увидели, да, поэтому там и местные жители сейчас в опасности из-за мин. Это прекрасно понимаю. Ну и кроме того, это если мы говорим о направлении на, собственно, на Запорожье, это та часть. Есть еще у нас северное направление, которое укрепляется. С северным направлением тяжелее немножко отслеживать. Там есть для этого определенные трудности с точки зрения логистики. Но, тем не менее, там строятся военные базы, там явно проводится укрепление. Знаем, что там закапывают технику. Это направление Донецк-Волнобах, Угледар. Ну, то есть, действительно, город превращают потихоньку, пытаются превращать такую себе опорную базу. Ну и кроме того, огромное количество ПВО появилось. Если его не было до этого, опять же, пару месяцев назад, то сейчас мы видим и перемещают его по городу, видим срабатывание систем ПВО. В принципе, понимаем, где оно находится. Но различные системы используют достаточно мощные. Понимаем, какие части города оцеплены. Вообще, в принципе, недоступны для посещения гражданским населением. Там, где они концентрируют, собственно, свои военные ресурсы. Поэтому, да, можем сказать, что в связи с тем, что Мариуполь приобрел особый статус такой военно-логистического узла, военно-логистической точки, самое главное, на пути следования из России в Крым на сегодняшний день, то и укрепляют его, естественно, как крепость. Поэтому часть гарнизона увеличивается, собственно, живой силой в том числе.
Спасибо большое, Петр, за участие в нашей программе. Петр Андрющенко, советник Мариупольского городского головы, был вместе с нами. Ну и немного обсудим то, что уже сейчас происходит на полях саммита Большой Двадцатки, G20 в индонезийском Бали. Хотя официально саммит стартует завтра, сегодня уже можно говорить о позициях возможных участников того, что там происходит. Ну и встретились Байден и Си Цзиньпинь на полях этого саммита. Случилась некая ситуация с министром иностранных дел Лавровым, тоже мы ее обсудим. С нами Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Господин Пашков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, ну, полетел туда глава российского МИДа Лавров, Путин буквально за несколько дней отказался принять участие и очно, и офлайн, хотя до последнего не давал никакой конкретики по поводу своего возможного участия в саммите. Что России, с вашей точки зрения, светит на вот этой двадцатке? Какая цель у Лаврова?
Ну, вы знаете, достаточно вспомнить недавний министерский саммит двадцатки, где Лавров чувствовал себя крайне некомфортно. Вот. И плюс нужно добавить сюда еще недавнее голосование в Генассамблее ООН по украинским резолюциям, которые поддержали 143 страны, напомню. И решение парламентской ассамблеи Рады Европы по поводу России как страны-террориста, которая подхватила уже ряд европейских парламентов. Поэтому в данной ситуации вполне понятно, почему российский лидер проигнорировал это мероприятие и почему туда поехал Лавров. Но Лавров будет выступать, скорее всего, в виде такого механического громкоговорителя, который будет озвучивать российские идеологемы. Вот. Поэтому в данном случае достаточно скромная роль у России будет в этом плане. Плюс ко всему тут еще накладывается беспокойство хозяина саммита по поводу, и в том числе по поводу финального коммюнике, итогового документа и по поводу коллективного фото, то есть это все уже было, уже это проходили. Саммит двадцатки, это именно это составляло сложности и проблемы для России. Но дело в том, что для Украины вот в данной ситуации, ну, достаточно сложно ожидать каких-то прорывов именно на украинском направлении по ряду причин, главные из которых заключается в том, что вот в этом саммите двадцатки сфокусированы две турбулентные тенденции. Первая – это острая конфронтация на линии Россия-Запад, коллективный Запад вокруг украинской войны. А второе – это более глобальная тенденция противостояния цивилизованной демократического мира и авторитарных государств. И вот в этом саммите тоже будет самое очевидно присутствовать. Вот, и поэтому сложно сейчас говорить, во всяком случае, о объективной картине мира, которая, возможно, была бы представлена в итоговом документе, или, скажем, это будут эвфемизмы, ради которых стороны пойдут на компромисс.
Ну, а тем временем сам глава российского МИДа выпустил неожиданное видео, ну, от пресс-секретаря российского МИДа Захарова. Появились слухи в различных изданиях о том, что якобы Лаврова госпитализировали, и вот как он ответил.
Сергеевич, ради бога, извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы.
Ну, и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике.
Вот что бы вы хотели передать тем западным журналистам, а это в основном, я читаю, именно западные журналисты, которые пишут, что все, Лавров госпитализирован, получаем огромное, кстати говоря, количество сообщений от российских граждан, что случилось. Что бы вы западным журналистам пожелали?
Ну, западным журналистам быть все-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются. А нашим гражданам, конечно, огромная благодарность за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях.
Ну, не знаю, достойно ли это вашего комментария. Ну, как вы это прокомментировали? Зачем Лавров вообще отреагировал на вот эти вот сообщения, ну, о своей возможной госпитализации? Ну, появился бы потом завтра на полях саммита, и все бы сказали, а, мы ошиблись. А тут он в шортах записал, в футболке записал видеообращение.
Не, ну, понимаете, тут не стоит вдаваться в какие-то конспирологические версии вот этой ситуации. Вряд ли она такая заслуживает какого-то серьезного такого обсуждения. Но просто это очередная дымовая акция, из которой Россия пытается выжить по максимуму, что вот западные, знаете, СМИ оказались неправы, чтобы они говорили правду, вот, и прочее, что Лавров бодр и там крепок и свеж духом, равно как и президент. То есть это все вот это вот в стиле кремлевской пропаганды, поэтому на это стоит меньше обращать внимание. Более важно есть события, которые сегодня уже произошли и завтра произойдут на саммите.
А давайте не на саммите, параллельно с саммитом появилась информация о том, что в Анкаре встретились глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс и Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки Российской Федерации. И вот Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщили о том, что директор ЦРУ предостерег Российскую Федерацию от применения ядерного оружия во время вот этих вот переговоров. С вашей точки зрения, случайно ли вот такая вот встреча совпала с саммитом Большой Двадцатки, в которой Россия не представлена на достаточно высоком уровне?
Ну, знаете, если говорить о саммите такого уровня и о подобного рода встрече, вряд ли это все можно назвать случайностью. Потому что западная реакция была достаточно очевидной и понятной, и прогнозируемой относительно российского ядерного шантажа. И действительно, это Запад беспокоит. Поэтому шли, идут и будут продолжаться консультации на самых разных уровнях, в том числе и на уровне спецслужб. И тут ничего удивительного нету. И это процесс очень свойственен разноуровневой политике. Вот. Поэтому сопряженность этого и саммита, ну, можно тут протянуть ниточку, с одной стороны, в том числе учитывая, ну, скажем так, попытки посредничества Турции и достаточно сложная ситуация, связанная сегодня с событиями вокруг теракта. Вот поэтому тут много составляющих в том числе. Вот, но я думаю, что они это не затмят, знаете, там результаты саммита и вот дальнейший ход встречи лидеров двадцатки.
А ваши прогнозы вообще, чем этот саммит закончится? Ну, послезавтра вот ожидается его окончание. Каких-то результатов, ну, хотя бы вот совместного коммюнике вы ожидаете? Или в этой нынешней уникальной ситуации можно ожидать фактически ничего, а просто вот таких двухсторонних встреч, сверки часов?
Ну, вы знаете, встречи двусторонние тоже, они очень важны, безусловно. Для Украины это крайне важно, если учесть то, что вот последнее время идут импульсы и сигналы и от Франции, и от Германии, и из-за океана, вот, и от Папы Римского, и от Турции, вот, в том числе вот, связанные с продвижением в миролюбивом таком направлении, в плане достижения каких-то мирных переговоров. Вот, поэтому для Зеленского вот этот саммит будет крайне важен в том плане, чтобы четко обозначить позиции Украины в данной ситуации, определить позицию, чтобы не было потом в дальнейшем вот, спекуляций вокруг всего этого. Вот, чтобы не догнетались очередные вот эти самые разворачивания о том, что вот Украина должна сама определиться и прочее. Это да, с одной стороны. Но вот такая позиция, она звучала уже, кстати, и Зеленский излагал ее и на Генассамблее ООН, и на недавнем саммите G7. Вот, поэтому вот это будет для Украины важным. Вот этот момент еще будет очень важным, безусловно. Инициатива зерновая поддержать в контексте сложной ситуации ситуация очень самая в мире по, вокруг продовольственного кризиса, но и энергетика. И то, что, понимаете, то, что внешние, вот это самое, казалось бы, темы несколько далекие от войны, например, цифровизация, экология, там другие направления, они так или иначе были, связаны, взаимосвязаны с событиями, которые происходят сегодня в центре Европы, а точнее с войной, развязанной путинским режимом против Украины.
Спасибо, спасибо большое, Михаил. Михаил Пашков с нами был, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свободы и со всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».